Итак, если у вас есть Библия, можете открыть вместе со мной знакомое для нас место Священного Писания, однако сохраняющее в себе глубокую непостижимую тайну, которая открывается постольку, поскольку Бог хочет открыть нам ее на сегодня, насколько Он находит это нужным для нас. Ефесянам 4 глава с 11 по 15 стих. «И Он, то есть Бог, поставил одних апостолами, других пророками, иных евангелистами, иных пастырями и учителями к совершению святых на дело служения, для созидания тела Христова, доколе все придем в единство веры и познание Сына Божия, в мужа совершенного, в меру полного возраста Христова, дабы мы не были более младенцами, колеблющимися и увлекающимися всяким ветром учения, по лукавству человеков, по хитрому искусству обольщения, но истинною любовью все возвращали в Того, Который есть глава Христос». Проповедь, которую я хочу продолжить, называется «Призванные к совершенству». Согласно данной божественной констатации о взращивании самого себя в мужа совершенного в меру полного возраста Христова, а она в Писании не единственная, совершенство, о котором здесь идет речь, определяется и достигается способностью сохранять единство веры с единовременной способностью познавать Сына Божия. Единство же веры в данном месте Писания поставлено в прямую зависимость от признания над собою делегированной власти Бога, которую поставил над нами Бог, а не ту, которую мы выбираем сами. В то время как познание Сына Божьего поставлено в зависимость от получения власти, как принимать Христа в свое сердце, так и быть помещенным или облеченным во Христа. Общение человека с Богом никогда не будет полным и удовлетворительным, и многие обетования Божии навсегда останутся невостребованными, если человек не будет сработать с Богом в том, чтобы позволить Святому Духу взрастить самого себя в мужа совершенного в меру полного возраста Христова. Цель же, ради которой Бог призывает нас к совершенству, которым Сам обладает, главным образом состоит в том, чтобы мы могли выйти из порядка тьмы и войти в порядок Его чудного света и иметь с Ним общение на Его уровне и, как следствие, стать глашатаями Его совершенств в измерении небес, земли и преисподней, то есть во всех сферах Его владычества». 1 Петра 2:9 подчеркивает эту мысль. «Но вы, род избранный, царственное священство, народ святой, люди, взятые в удел, дабы возвещать совершенство, призвавшего вас из тьмы в чудный свой свет». Глагол «призвать» – это приказ или повеление оставить порядок тьмы и облечься в порядок света, господствующего над тьмою. А посему совершенство, к которым мы призываемся, это свойство чудного божественного света, поглощающего тьму. В Писании обладание совершенствами или свойствами света, присущими Богу, обуславливается реками воды живой, выраженными в сильном потоке правосудия, вытекающими из чрева тех святых, которые жаждут и пьют Святой Дух, как воду жизни. А это означает, что святые, обладающие совершенствами в предмете свойств света, присущими только Небесному Отцу, будут творить точно такой же суд, который в данное время творит Бог, и будут творить его таким образом, каким образом творит его Бог. И такое творчество в реках воды живой, текущей из чрева святых сильным потоком правосудия, в Писании констатируется творчеством правды и освящения. «Праведный да творит правду еще, и святый да освящается еще». Откровение 22:11. Сам порядок такого евангельского освящения включает в себя четыре последовательных действия, находящихся друг в друге, вытекающих друг из друга и удостоверяющих друг друга. Это в отделении, в очищении, в помазании и в посвящении. Средством же для очищения от всякой скверной плоти и духа в Писании представлена совокупность семи дисциплин. Истина о крови Христовой, истина о кресте Христовом, истина о живой воде, истина о елее, истина о духе суда, истина о духе огня и истина о духе молитвы. Орудием же для очищения призвана являться как раз сама молитва, которая в предмете наших уст исповедует веру нашего сердца. Римлянам 10:9-10, взятое из Второзакония. «Ибо если устами твоими будешь исповедовать Иисуса Господом и сердцем твоим веровать, что Бог воскресил Его из мертвых, то спасешься, потому что сердцем верует к праведности, а устами исповедует ко спасению». Интересно, что в данном случае слово «спасение» включает весь спектр обетований Божиих. Не просто вот «спасен от вечной смерти», но спасен буквально и облагоражен, и облечен во все божественное благополучие, благословение и свойство Бога. Изучая назначение очистительной воды, которая призвана освящать нас и очищать, приготовленной на основе двух горлиц, призванной очищать наше духовное жилище от имеющихся на нашем жилище проказы, мы пришли к выводу, что одним из видов проказа является элемент младенчества, которое увлекается всяким ветром учения. Всего, чего оно не способно иметь и сохранять ни единомыслия, ни покорности, поставленной Богом власти. Так как именно покорность, поставленной Богом власти, а затем и плод этой покорности, выраженный в единомыслии, является истинной природой овцы, необходимой для получения способности возвещать совершенство своего Небесного Отца. А посему условия, которые положены в основание очищения стен нашего духовного жилища или святилища от проказа младенчества, заключается в окончательном оставлении этого младенчества. Это записано 1 Коринфянам 13:9-12. «Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем». То есть, имеется в виду, когда мы находимся во младенчестве, мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, то, что отчасти, что было во младенчестве, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь, то есть во младенчестве, мы видим, как бы сквозь тусклое стекло гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь во младенчестве я знаю отчасти, а тогда познаю, как я познан. В Писании подобным эталоном совершенства, на который мы призваны равняться и к которому мы призваны стремиться, является совершенство нашего Небесного Отца, которое выражается в Его власти и Его способности повелевать солнцу своему, восходить над злыми и добрыми и посылать дождь на праведных и неправедных. Матфея 5:45-48. «Да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он повелевает солнцу своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и неправедных. Итак, будьте совершенны, как совершен Отец ваш Небесный». Исходя из логической сути данной констатации, быть совершенным, как совершен Отец наш Небесный, на практике означает быть светом, как для добрых, так и для злых, и представлять Евангелие Христово как праведным, так и неправедным. Матфея 5:14-16. «Вы – свет мира. Не может укрыться город, стоящий наверху горы, и, зажегши свечу, не ставит ее под сосудом, но на подсвечнике и светит всем в доме. Тогда светит свет ваш пред людьми, чтобы они видели ваши добрые дела и прославили Отца вашего Небесного». Быть городом, стоящим наверху горы, означает представлять интересы Евангелия для неправедных. А быть свечою, стоящей на подсвечнике в доме, означает представлять интересы Евангелия праведным, то есть друг другу. Таким образом, возвещать совершенство своего Небесного Отца означает быть светом как для добрых, так и для злых, или же творить добрые дела, выраженные и означенные в правосудии. Праведный суд – это и есть добрые дела. И согласно Писанию, такое совершенство или же такие свойства Небесного Отца призваны взращиваться в плоде нашего Духа через исполнение определенного божественного порядка света, выраженного в определенных условиях. Мы в определенном формате уже коснулись четырех подобных условий, а посему сразу обратимся к рассматриванию условия пятого. Это власть и право переносить страдания за истину. Евреям 5:8-10. «Хотя он и сын, однако страданиями навык послушанию и совершившись». Обратим внимание, что Сын Божий путем страдания стал совершенным в глазах Отца. сделался для всех послушных Ему виновником спасения вечного, быв наречен от Бога первосвященником по чину Мелхиседека». Необходимость страданий на пути к совершенству – это одно из самых трудно усвояемых условий даже для человека праведного. А посему именно при испытании страданиями многие дети Божии притыкаются, соблазняются, и у многих из них разрушается вера и их доверительные отношения с Богом, так как они в силу своего невежества полагают, что страдание – это всегда результат их личного греха, либо роковая наследственность, то есть наказание за грех своих отцов. И что всемогущий Бог, обладающий сокрушительной властью, который возлюбил их и взял на себя их грех, якобы обязан теперь избавлять их от их страданий. И если он этого не выполняет в поставленные ими сроки, то они понимают это, что Бог не выполняет своего слова. Поэтому их вера и их доверительные отношения с Богом разрушаются. Это хорошо видно из притчи о сеятеле. Матфея 13, 20-21. «А посеянное на каменистых местах означает того, кто слышит слово и тотчас с радостью принимает его, но не имеет в себе корня и непостоянен. Когда настанет скорбь или гонение за слово, тотчас соблазняется». Обратите внимание, принял с радостью, радовался, слава Богу, аллилуйя, пел, но как только какие-то испытания путем страдания пришли в его жизнь, он приткнулся. Почему это со мной случилось? Почему моя машина разбилась? Почему меня оставил муж? Почему меня бросила жена? Почему меня уволили с работы? Почему я заболел? Что я сделал не так? Все сделал так. Почему? Человек не может найти причину, почему его это постигло. И тогда он соблазняется и притыкается на самом Боге. Его доверительные отношения с Богом разрушаются. Обычно всякий раз, когда мне приходится напоминать о том, что множество так называемых христиан, которые сегодня заполоняют буквально молитвенные дома, но не имеют в себе корня совершенств, сокрытых в Боге, маршируют в погибель. Иногда мне говорят: «Но ведь эти люди помазаны, через них Бог творит такие великие дела». Я всегда отвечаю: стебель, через который идет сок пшеницы, помазанный, через него идет помазание. Но когда его действие закончится, он высыхает. И если в обычных условиях солому хотя бы для скота подстилают или где-то, то в Божьих условиях солома сжигается. Надо быть пшеницей. Люди стремятся быть помазанными. Ух, помазание! А Бог смотрит на плод. Только на плод. Его не волнует, как ты упражняешь дары духовные. Его не волнуют чудеса, знамения и исцеления. Его буквально потрясает, приводит в трепет плод. И больше ничего. Вот почему ради плода очень многие люди помазанные, это обыкновенная солома, великие, их назвали генералами Божьими, а потом вы увидите, как они вспыхнут ярким пламенем соломы, сгорят и будут брошены в вечную погибель, только потому, что они не заботились взращивать плод и были настроены на известность, на помазание, на силу, на чудеса, а плод оставался в стороне. Поэтому, когда мне приходится говорить, что многие христиане маршируют в погибель, то кандидаты, идущие в авангарде этих ополчений, с яростью обрушиваются на меня с обвинениями и с какой-то трудно скрываемой и якобы даже оправдываемой озлобленностью и начинают присваивать мне авторство данного высказывания, совершенно не обращая внимания на многочисленные места в Писании, что подлинным автором данного высказывания являюсь не я, а Святой Дух, под воздействием которого эти высказывания прозвучали в учении Христа и Его апостолов. Матфея 24, 9, 13. «Тогда будут предавать вас на мучение и убивать вас, и вы будете ненавидимы всеми народами за имя Мое, и тогда соблазнятся многие». Обратите внимание, это не я говорю, я только глашатай, который говорю эти места Писания. Это сказал Христос. «И тогда соблазнятся многие, и друг друга будут предавать, и возненавидят друг друга, и многие лжепророки восстанут, и прельстят многих». Опять многих. «И по причине умножения беззакония во многих охладеет любовь, претерпевший же до конца спасется». Только в данном высказывании три раза говорится, что многие соблазнятся, во многих охладеет любовь, многие будут прельщены. Луки 13:24. «Подвязайтесь войти сквозь тесные врата, ибо, сказываю вам, многие поищут и не возмогут». Матфея 22:11-14. «Тогда сказал царь слугам, связав ему руки и ноги, возьмите его и бросьте во тьму внешнюю, там будет плач и скрежет зубов, ибо много званных, а мало избранных». Обратите внимание, выражение, что я говорю, многие маршируют в погибель, не мне принадлежит. И все-таки целью Бога, в котором Он призывает человека из тьмы в свой чудный свет, к совершенству, посредством перенесения добровольных страданий за истину, являются отнюдь не многие в предмете званных, а не многие в предмете избранных. 1 Коринфянам 10:1-5. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении, то есть в незнании, что отцы наши все были под облаком, все прошли сквозь море, и все крестились в Моисея в облаке и в море, и все ели одну и ту же духовную пищу, и все пили одно и то же духовное питье, ибо пили из духовного последующего камня, камень же был Христос. Но не о многих из них благоволил Бог, ибо они были поражены в пустыне». Обратите внимание, Бог вывел их. Они ели пасхального агнца, они получили исцеление, они обогатились, они прошли через всю пустыню, они видели все чудеса и знамения, они были участниками, они были буквально, входили во святилище, были на горе с Богом, были правой рукой Моисея и были поражены. Оказались соломой, несмотря на то, что через них протекала величественная благодать, и они были свидетелями величественных чудес. Но не о многих из них благоволил Бог. Потому что, когда пришли испытания, они обратились к золотому тельцу, они бросили вызов Богу, не признав Моисея и Аарона. Они стали противоречить им и говорить: «Кто вы такие? Мы такие же, как и вы, мы не ниже вас». И Моисей в отчаянии говорил: «При чем здесь я? Разве я виноват, что Бог меня поставил? При чем здесь я? Да не против меня вы выступаете». И таким образом Писание говорит, не многих из них благоволил Бог. Однако даже те немногие, которым благоволил Бог, видя благоденствие нечестивых и страдания праведных, не всегда и не сразу могли уразуметь назначение страданий, допущенных Богом, в силу чего довольно часто в своих недоразумениях они закипали возмущением и терзались сомнениями, праведные люди. Вот одно из терзаний одного из великих мужей Божиих, приближенных к Давиду, Асафа, пророк, регент великого хора, певец, необыкновенный человек. Вот что он говорит. Это Псалом 72-й. Который Духу Святому угодно было запечатлеть для нас. Посмотрите, что он говорит о страданиях, свои собственные размышления, свою боль и свое возмущение. «Как благ Бог к Израилю, к чистым сердцем! А я, едва не пошатнулись ноги мои, едва не подскользнулись стопы мои, я позавидовал безумным, видя благоденствие нечестивых. Ибо нет им страданий до смерти их, и крепки силы их. На работе человеческой нет их, и с прочими людьми не подвергаются ударам. Оттого гордость, как ожерелье, обложила их, и дерзость, как наряд, одевает их. Выкатились от жира глаза их, бродят помыслы в сердце, над всем издеваются, злобно разглашают клевету, говорят свысока, поднимают к небесам уста свои, и язык их расхаживает по земле. Потому туда же обращается народ его». И пьют воду полную чашу и говорят, как узнает Бог, и есть ли ведение у Всевышнего. То есть он говорит, едва не подскользнулись стопы мои, когда я увидел, что вот эти беззаконники благоденствуют, а праведники страдают, и народ Божий идет и пьет эту воду, вот смотрит на это беззаконие и говорит, это и есть благословение, ведь Бог их благословляет, посмотрите, какое у них помазание. И вот эти нечестивые благоденствуют веки сём, умножают богатство. Так не напрасно ли я очищал сердце мое и омывал в невинности руки мои и подвергал себя ранам всякий день и обличением всякое утро?» Теперь он дальше говорит: «Но если бы я сказал, буду рассуждать так, то я виновен был бы пред родом сынов твоих. И думал я, как бы уразуметь это? Но это трудно было в глазах моих, доколе я не вошел во святилище Божие и не уразумел конца их. Так на скользких путях поставил ты их и низвергаешь их в пропасти. Как нечаянно пришли они в разорение, исчезли, погибли от ужасов. Как сновидение по пробуждении, так ты, Господи, пробудив их, уничтожишь мечты их. Когда кипело сердце мое и терзалась внутренность моя, тогда я был невеждой и не разумел, как скот был я пред тобою. Но я всегда с тобою, ты держишь меня за правую руку. Ты руководишь меня советом твоим и потом примешь меня в славу. Кто мне на небе? И с тобою ничего не хочу на земле». То есть вот когда он понял суть страданий и понял то, от чего он соблазняется, является скользкими путями, что это благоденствие, это помазание, которое испытывают эти нечестивые, потому что нечестивыми называются не люди, отвергающие Бога, а люди, будучи уже мертвыми для Бога, которые говорят, что они живые и показывают эту жизнь путем помазания. У нас есть помазание. Очень многие люди, значит, используются Богом для блага церкви. И некоторые соблазняются: но если это такой человек, что из него такое помазание для Церкви Божией и так далее. То есть не понимая, что это обыкновенный стебель, обыкновенная солома, которая, когда исполнит свое назначение, пойдет в погибель. Потому что солома или стебель никогда не заботится о плоде. Оно величается тем, что через него проходит сила. А пшеница всю эту силу принимает в плод и взращивает в плод. А солома так и останется соломой. Стебель так и останется стеблем. Он не будет потом перемолот в хлеб и никогда не станет зерном. Да, впрочем-то, Бог использует и царей, и политику, и войны, и землетрясения, и все для того, чтобы взрастить свою церковь. Все, что происходит на земле, все исторические события, восходит солнце и заходит солнце, вращается земля, и все это для того, чтобы воспитать и взрастить плод возлюбленной церкви своей. Все настроено на плод, и вся политика работает на плод, чтобы дать возможность церкви приносить плод. Поэтому те испытания, которые выпадают на нашу долю, они выпадают с одной целью, чтобы мы могли принести Богу плод в верности. Поэтому в силу такого противоречивого отношения к страданиям и такого неоднозначного определения причин страдания, которые являются неизменным условием на пути к совершенству, нам необходимо будет ответить на ряд вопросов. Во-первых, какие причины источнику страдания дает Священное Писание? Во-вторых, какую цель призваны исполнять страдания во взаимоотношениях Бога с человеком и человека с Богом? В-третьих, какие условия необходимо выполнить, чтобы получить власть и право на способность переносить страдания за истину? И в-четвертых, по каким признакам следует определять, что мы переносим страдания Христовы, а не страдания за свое нечестие? Итак, вопрос первый. Какие причины источнику страдания дает Священное Писание? Согласно Писанию, насколько нам известно, существуют страдания, возникающие по причине противления истине, и страдания, возникающие по причине послушания истине. Страдания за противление истины – это страдание уязвленной гордыни, а страдание за истину – это страдание Христовы. В силу чего между противниками истины и послушниками истины возникает вражда. Противниками истины является наша собственная плоть и категория плотских и душевных христиан, в то время как послушниками истины являются святые, живущие и поступающие по духу. А посему причиной страдания – с одной стороны, становится противоречие между нашей плотью и нашим возрожденным духом. Галатам 5, 16, 17. «И я говорю, поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделений плоти. Ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся так, что вы не то делаете, что хотели бы». А когда происходит такое противление, человек уже страдает. А с другой стороны, причиной страдания становится, как мы с вами говорили, противоречие между человеком душевным и человеком духовным. 1 Коринфянам 2:14. «Душевный человек не принимает того, что от Духа Божия, потому что он почитает это безумием, и не может разуметь, потому что о сём надобно судить духовно». Согласно Писанию, первопричиной страдания является грех. И первым страдальцем за произведенный грех как в измерении вечности, так и в измерении времени стал никто иной, как сам Бог. Это первый страдалец. Потому что он страдал, когда его творение пало в грех. Он первый это ощутил, эту боль в себе, когда пораженный грехом его сын, его Адам, его творение пал. Когда Херувим падал за грех, он заплакал. Он первый страдал. Он сказал пророку Иезекиилю: «Сын человеческий, плачь о царе Тирском». Под царем Тирским он описал характер и портрет павшего Херувима. «Плачь, оплачьте». То есть Бог плачет, страдает. 1 Петра 1, 18-21. «Зная, что нетленным серебром или золотом, искупленный вы от суетной жизни, переданной вам от отцов, но драгоценную кровью Христа, как непорочного и чистого агнца, предназначенного еще прежде создания мира, но явившегося в последние времена для вас, уверовавших через Него в Бога, который воскресил Его из мертвых и дал Ему славу, чтобы вы имели веру и упование на Бога». Обратите внимание, предназначенного еще прежде создания мира. Еще мир был не создан, Бог уже начал страдать, потому что Он предвидит, и для Него будущее, прошедшее, настоящее одинаково. И Он, видя, как Он сотворит, и как падет Херувим, как падет Адам, Он уже страдал, Он уже отдал Своего Сына, и уже мучился и страдал, когда невинный, единородный Сын, который был рожден от Него, умирал в муках и страданиях за Своих детей, за тех, кто придет к Нему. Давайте прочтем такое местописание. Бытие 3:17. «Адам уже сказал: за то, что ты послушал голоса жены твоей и ел от дерева, которым я заповедал тебе, сказав: не ешь от него, проклята за тебя земля. Со скорбью будешь питаться от нее во все дни жизни твоей». Обратите внимание, кого проклятие в первую очередь постигло за грех? Человека? Землю. Проклята за тебя земля. Земля – это прообраз Сына Божия, потому что Бог все творил через Сына. Он повелевал земле: «Да произведет земля душу живую, семя, сеющее породу своему, и земля производила». Поэтому под землею подразумевается тайна Сына Божьего. И так как Бог творил все через Сына, Сыном и для Сына, и поставил Его ответственным за творение, то когда человек согрешил, Бог потребовал к ответу того, кто ответственен за творение – Сына. И проклял, сказал: «Ты должен умереть, потому что ты отвечал за это все. Он согрешил, а ты должен умереть. Проклята за тебя земля». То есть не можете получить от нее благословение. Мы всегда делали ударение, мы не можем получить, что наше проклятие заключается в том, что земля больше не может нас благословлять. Но мы не видели в том, что земля стала страдать за нас. Не мы, а земля. Не мы прокляты. Земля проклята. Бог в первую очередь страдает. Эта мысль еще подтверждается также Евреям 2:10. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, приводящего многих сынов в славу вождя спасения их, совершил через страдание». Исходя из этих и других мест Писания, причиной источника страдания является грех, выраженный в неповиновении Богу. и, как следствие, неповинующиеся Богу в лице Каина стали гнать повинующихся Богу в лице Авеля. 1 Иоанна 3, 10, 12. «Дети Божии и дети дьявола узнаются так. Всякий, не делающий правды, не есть от Бога, равно и не любящий брата своего. Ибо таково благовествование, которое вы слышали от начала, чтобы мы любили друг друга, не так, как Каин, который был от лукавого и убил брата своего». А за что убил его? За то, что дела его были злые, дела брата его праведны. Вот, обратите, слово «Каин» или имя «Каин» означает «человек от Господа». Человек, используемый Богом. Человек, через которого течет Божье благословение. Однако, так как он не заботился о том, чтобы приносить Богу плод, из-за того, что он завидовал брату своему, Авелю, который был настроен на приношение плода, и поэтому Бог благоволил к Авелю, и дела его злы были только потому, что он использовал благословение Божие, искал общение с Богом ради благословения, а Авель искал не ради благословения, а ради того, чтобы почтить Бога, познать Бога, и приносил плод, умел ожидать, умел любить Бога по-настоящему. Поэтому Каин, дела которого были злы, из-за возникшей зависти к брату своему Авелю, дела которого были праведны, убил его. Таким образом, причиной страдания стало также и повиновение Богу, что и подтверждается Писанием. 2 Тимофея 3, 12. «Да и все желающие жить благочестиво во Христе Иисусе будут гонимы». При всем этом следует отметить, что одна и та же категория или причина страданий за грех может породить разные следствия. Все будет зависеть от того, какого рода почвой в сердце мы обладаем. Одних страдания за грех по причине отсутствия беззакония в сердце приводит к покаянию. Даже страдание за грех может быть благословенным для нас. Оно может привести нас к покаянию. Давайте прочтем эту мысль, Псалом 31, 2, 5. «Блажен человек, то есть благословен, которому Господь не вменит греха. Он согрешил, но Господь ему почему-то не вменяет греха к смерти. И в чем духе нет лукавства». То есть причина, потому что в сердце не было беззакония, не было лукавства. «Когда я молчал, обветшали кости мои от вседневного стенания моего. Ибо день и ночь тяготела надо мной рука твоя, свежесть моя исчезла, как в летнюю засуху». Он страдал за произведенный грех, Давид. «Но я открыл тебе грех мой и не скрыл беззаконие моего. Я сказал, исповедую Господу преступления мои, и ты снял с меня вину греха моего». Обратите внимание, страдание за грех стало благословением для человека, у которого не было в сердце греха. Грех пришел извне. Он подтверждает это другими словами в другом псалме, 65-й псалом, 18 стих. «Если бы я видел беззаконие в сердце моем, то не услышал бы меня Господь». Других при наличии беззакония в сердце страдание за совершенный грех приводит к противлению делегированной власти Бога и, как следствие, к волшебству и идолопоклонству, либо к усиленной религиозной деятельности, уводящей от Бога. Они тоже начинают страдать за грех, но вместо покаяния они бросают вызов представителям власти и начинают слишком развивать свою религиозную деятельность. 1 Паралипоменон 10, 13, 14. Здесь говорится о том, как человек, страдая за грех, бросил вызов делегированной власти Бога, не признав в нем власть Бога. Это был Саул, который не признал власти Самуила и делал так, как он хотел, вопреки повелению Самуила. Так умер Саул за свое беззаконие, которое он сделал пред лицом Господа, за то, что не соблюл слово Господне, и обратился к волшебнице с вопросом, а не взыскал Господа. Зато он и умертвил его, и предал царство Давиду, сыну Иисееву. То есть человек не признал в пророке Самуиле той власти. Тот ему говорит: «Жди меня, я приду на седьмой день». И он сказал: «Пойди, уничтожь Амалека, ибо горит у Господа гнев на Амалека за то, что он убивал слабых израильтян, когда они выходили из Египта. И те, которые отставали по своей слабости от стана, Амалек сзади нападал на них и уничтожал их». И у Бога появилось негодование в защиту. И теперь он говорит Саулу: «Пойди и уничтожь все». Тот сохранил Агага, царя Амалекитского, даровав ему жизнь и лучших из овец. И говорит, это я для жертвоприношения Господу Богу твоему Самуилу. Самуил был взорван негодованием. Какое жертвоприношение Богу? Какие? Кому нужны эти жертвоприношения? Бог сказал уничтожить. Почему ты не подождал меня? Я думал, ты не придешь. Я же тебе сказал, 7 дней жди. 7 дней не прошло. Почему я не приду? Почему ты не дождался? Тогда он хватает его, отец мой, раздирает край одежды. Почти меня перед народом моим. Хотя бы это, ну. То есть мы видим, что этого человека совершенно не волновали отношения с Богом. Отношения с народом. То есть он хотел выглядеть таким прекрасным, пушистым, хорошим. И вот мы видим результат. Страдание за грех, противление делегированной власти Бога. А вот страдание за грех, которое приводит к религиозной деятельности необыкновенной. Бытие 4:16-17. «И пошел Каин от лица Господня и поселился в земле Нот». Земля Нот означает «отверженная, проклятая». На восток от Едема. Посмотрите, где поселился Едем, где был Едемский сад, он на востоке поселился. «И познал Каин жену свою, и она зачала и родила Еноха, и построил он город, и назвал город по имени сына своего Еноха». Енох – это совершенство. Он стал претендовать на совершенство, он построил город, он продолжал служить Богу, показывая величие, то есть красоту. Его дочери были настолько красивы, его служение было настолько мощным, увлекательным, что сыны Божии стали поглядывать на дочерей человеческих. То есть настолько они развили не в том, чтобы приносить плод Богу. И написано, Богу стало неприятно, больно, сердце его огорчилось. И он решил истребить человека с лица земли, сохранив семейство Ноя, праведника, который не имел отношения к дочерям Каина. Таким образом, можно страдать за сделанные грехи и в результате быть спасенным, а также страдать за грехи и погибнуть. Равно можно страдать и за истину, и в результате быть спасенным, или же, напротив, погибнуть. Мы видим, что эти люди, которые приняли слово с радостью, а потом пришло страдание, не за грех. Оно было как испытание, чтобы показать, есть у них корень или нет. Страдание только покажет, есть у тебя корень или нету корня. И страдание показало, что нету корня, они погибли. Они не за грех страдали. Так что можно страдать за грех, быть спасенным и погибнуть, и можно страдать за истину и быть спасенным и погибнуть. Далее. Все зависит от того рода почвы, сердца, как я сказал в начале, чем человек обладает внутри. Так как само по себе даже непонимание сути страдания, согласно Писанию, это уже склонение к нечестию, которое вызывает ропот и неверное суждение о Боге. Иова 36:21. Это Иуи, четвертый человек, который пришел утешать Иова, и он говорил точно так, как говорил Бог. И вот что он сказал: «Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию». Иов стал роптать. Он тоже стал говорить так же, как и Асав. Почему беззаконники благоденствуют? А почему я получил такое? За что? Я требую справедливости, я требую суда у Бога. Пусть он придет и станет передо мною. За что он это допустил? Что он взыскивает грехи моей юности? Почему это со мной происходит? Почему беззаконники живут? И что ему ответил Иуй? Берегись, не склоняйся к нечестию, которое ты предпочел страданию. Иов не понимал сути страдания, которое его постигло. А посему само по себе страдание, во-первых, это наследие Христа, передаваемое из рода в род на условиях завещателя. Я потом буду подтверждать эти мысли Писанием. Во-вторых, страдание – это такая сила, которая одних озлобляет и уродует, а других, напротив, делает добрыми и красивыми. В-третьих, страдание – это такая наука, которая одних возводит на престол славы, а других низвергает с этого престола. В-четвертых, страдание – это некий божественный манометр, определяющий и выявляющий как уровень человеческого достоинства, так и уровень человеческой безнравственности. То есть страдание выявит человеческие достоинства или же человеческую безнравственность. В-пятых, страдание – это такое орудие, которое одних созидает в храм Святого Духа, а других – вертеп разбойников. В-шестых, страдание – это такой инструмент, который в зависимости от того, каким является сердце человека, из одних извлекает благоухание, а из других – зловоние. В-седьмых, страдание – это как ключ к соработе с возможностями Бога, так и ключ к соработе с плотью и дьяволом. В-восьмых, страдание – это почва, которая может взрастить как плод духа, так и дела плоти. В-девятых, страдание – это свет, который одних привлекает к Богу и дает им зрение, а других изгоняет от лица Божия и ослепляет их. В-десятых, страдание – это сила, которая изгоняет князя мира сего вон и которая возводит его на княжеский престол этого мира. Страдание возводит князя мира тьмы на престол этого мира, и оно же низвергает его с этого престола и изгоняет вон. Однако, повторяю, чтобы не быть голословным в этих высказываниях, я хочу подтвердить эти определения Писанием. Во-первых, причиной страдания являются грехи как наших родителей, так и наши собственные. Неемия 9.2. «И отделилось семя Израилева от всех инородных, и встали, и исповедались в грехах своих, и в преступлениях отцов своих». То есть Израиль понимал, для того, чтобы страдание прекратилось, то им надо исповедоваться. Они поняли, что они страдают за грехи свои и за грехи своих отцов. И чтобы прекратилось страдание, страдание привело их к покаянию, и поэтому причиной страдания явились их грехи, они встали и исповедались. Подтвердим эту мысль Псалмом 24, 18 стих. «Презри на страдание мое и на изнеможение мое, и прости все грехи мои». Страдание привело Давида к покаянию. «Посмотри, что сделали со мною грехи мои. Посмотри, к чему я пришел. Прости меня, помилуй меня». То есть, результат страдания, здесь мы видим грех. Страдания нечестивых – это результат их лживого и вероломного и надменного языка. Когда нечестивые страдают, это причина их лживого языка. Откровение 16.10. «Пятый ангел вылил чашу свою на престол зверя, и сделалось царство его мрачно, и они кусали языки свои от страдания». Это говорит о том, что эти люди своим языком расхаживали по земле, угнетали своим языком праведных. Если вы помните, то богач в аду тоже страдал, и больше всего страдал его язык. Вы обратили внимание, там есть такая мысль, он говорит: «Отче Аврааме». Это был верующий человек, который думал, что он идет в рай, в Царство Небесное даже. И когда его хоронили, был очень большой оркестр, было торжественное собрание, и говорили: «Муж веры, вот смотрите, какой он был благословенный, как Бог его благословлял». Он проповедовал о процветании и достиг этого процветания, и с фанфарами ушел в Царство Небесное. Но оказалось, что этим Царством Небесным оказался ад. И он страдал настолько, что попросил: «Отче Аврааме, пошли Лазаря, пусть он хотя бы перстом коснется моего языка, ибо я мучаюсь с пламени сем». Это говорит о том, что причиной его страдания стал его язык, то есть который спокойно и свободно расхаживал по земле. Далее, страдание за истину. Теперь я буду говорить о страданиях за истину больше, нежели о страдании за грех. Это составляющая благодати Божией, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен. Это наследие, это привилегия. 2 Тимофею 1, 8-12. «Итак, не стыдись свидетельства Господа нашего Иисуса Христа, не меня, узника Его, но страдай с благовестием Христовым, силою Бога, спасшего нас и призвавшего званием святым не по делам нашим, но по своему изволению и благодати, данной нам во Христе Иисусе прежде вековых времен». То есть, прежде чем были сотворены века, Бог уже приготовил для нас наследие в предмете страданий. открывшееся же ныне явлением Спасителя нашего Иисуса Христа, разрушившего смерть и явившего жизнь и нетление через благовестие, для которого я поставлен проповедником и апостолом и учителем язычников. По сей причине я и страдаю. Так, но не стыжусь, ибо я знаю, в кого уверовал, и уверен, что он силен сохранить залог мой на онный день». У Павла был глубокий корень, и страдания не только не колебали его, а наоборот подтверждали. Он принимал страдания как наследие. Ведь первые ученики, когда страдали, они, написано, радовались, что удостоились за имя Господа Иисуса пострадать. А сегодня люди притыкаются, за что это со мною? А они радовались и считали это привилегией. В-четвертых, страдание за истину – это добровольный акт, свидетельствующий в человеке о природе овцы. Исайя 53:7. «Он истязуем был, но страдал добровольно, и не открывал уст своих. Как овца веден был он на заклание, и как агнец, предстригущий его, безгласен, так он не отверзал уст своих». Обратите внимание, страдания, когда мы их принимаем добровольно и понимаем их суть, это является природой овцы. Когда человек понимает, ведь очень многие вещи, за которые мы страдаем, мы могли бы не страдать. Достаточно просто промолчать, когда говорят истину, и большинство говорит, что это ложь. Вы понимаете, что это истина? Вы понимаете, что если вы скажете, что это истина, вы попадете в разряд гонимых? А зачем? Можно просто промолчать. Я же в сердце прекрасно это понимаю. То есть люди отказываются добровольно принимать на себя страдания и стать за истину. Они хотят быть, я вам говорил, многие люди говорили мне открыто и прямо: «Брат Аркадий, мы понимаем, что ты истинно учишь и правильно говоришь, но если многие будут против этого, то ты должен знать, что я за тебя, но я буду молчать, я не буду не заступаться за тебя, не говорить против тебя, я буду молчать». То есть они хотят быть нейтральными. Христос так сказал: «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирается со мною, тот расточает». Вот здесь мы видим, что природа овцы, она не будет молчать за истину, она будет страдать за истину. Она подтвердит свое. Это природа овцы, добровольное страдание, где человек мог бы не страдать, но он примет это добровольное страдание, станет за истину. В-пятых, перенесение страданий за истину – это признак и достоинство доброго воина молитвы. 2 Тимофея 2:3. «Итак, переноси страдания, как добрый воин Иисуса Христа. Не избегай, а переноси». То есть, знаете, когда люди пытаются вот избавиться, у них появляется нервозность. Да когда это кончится? Да когда это пройдет? А когда они себя настраивают, надо перенести, это пройдет. Сразу легче будет переносить. Я это испытал лично на себе много раз. Когда я просто говорю, это пройдет, мне надо это перенести. Когда душа моя орет и кричит о возмездии справедливости, я говорю, молчать, это пройдет, это нужно пройти. Успокойся, это нужно пройти, и сразу становится легче. То есть вот какая-то боль утихает, другая боль остается, она может увеличиваться, но ты понимаешь, ты себя уже настроил, надо перенести, надо перетерпеть, надо подождать. И вы знаете, как небеса приходят в восторг, когда видят, вот как дети Божии относятся к страданиям, когда они... Нету такой нервозности. Да до сколько это будет продолжаться, Господи? Да я уже больше не могу. Да что ж это такое? Ну, помолитесь за меня, чтобы это скорее кончилось. Я говорю, Господи, пусть это будет столько, сколько необходимо. Потому что если я побуду в печи недостаточное время и не буду испечен до конца, ты не сможешь меня в пищу употреблять. Хлеб неиспеченный, сырой, кто его? Бог не будет есть такой хлеб. Только тогда, когда хлеб побудет правильное время в печи, когда он пропечется до конца, тогда будет вынят из печи, и тогда будет положен на стол перед Господом, на золотой стол. Но чтобы попасть на золотой стол, надо сперва побыть в печи, в огне, определенное время. и не паниковать. Перенесение страданий, как я сказал, далее за истину – это достоинство, в которое желают проникнуть ангелы. Филиппийцам 1:29, «Потому что вам дано ради Христа не только веровать в Него, но и страдать за Него». То есть, как привилегия, вам дано ради Христа. Многие бы хотели этого, но это дается только ради Христа. Вам не только веровать в Него, но и страдать. Что же там заключено? 1 Петра 1:10-12. Апостол Петр раскрывает эту мысль дальше. «К всему-то спасению относились изыскания и исследования пророков, которые предсказывали о назначенной вам благодати, исследуя, на которое и на какое время указывал сущий в них Дух Христов, когда Он предвозвещал Христовы страдания и последующую за ними славу. Ибо им открыто было, что не им самим, а нам служило то, что ныне проповедано вам, благовествовавшим Духом Святым, посланным с небес, во что желают проникнуть ангелы». Ангелы желают проникнуть в таинство, в богатство и в славу, которая находится в страданиях за истину. Далее, в седьмых, перенесение страданий за истину – это цена за право представлять благовестие Христово или же быть светом. 2 Тимофея 2:8-9. «Помни Господа Иисуса Христа от семени Давидова, воскресшего из мертвых по благовествованию моему, за которое я страдаю даже до уз, как злодей, но для Слова Божия нет уз». Согласно этого и других мест Писания, благовестие, за которое не платится цена страдания, не имеет силы и перестает быть благовестием и называться благовестием пред Богом. 1 Петра 4:15, 16 говорится, «Только бы не пострадал кто из вас, как убийца, или вор, или злодей, или как посягающий на чужое». А если как христианин, то не стыдись, но прославляй Бога за такую участь. Восьмых, перенесение страданий за истину – это такое богатство, которое несопоставимо со всеми ценностями этого мира. Евреям 11:24-26. «Верою Моисей, придя в возраст, отказался называться сыном дочери фараоновой и лучше захотел страдать с народом Божиим, нежели иметь временное греховное наслаждение, и поношение Христово почел большим для себя богатством, нежели египетские сокровища, ибо он взирал на воздаяние». То есть мы видим, что страдание за истину – это богатство, а люди не хотят этого богатства. Говорят, да зачем мне? Ты, Господи, мне денег побольше дай. Ты, Господи, вот мне что дай, а что ты мне даешь? Наоборот, меня понизили в должности, у меня зарплату урезали, и ты называешь это богатством. А он говорит, страдание за истину является богатством. И Моисей избрал, как лучшее, и лучше захотел страдать. Ведь он действительно, будучи принцем, убегал, обнищал. Ничего, то есть вот буквально он потерял славу, честь, положение, деньги, все, что имел. Когда он убегал, он не мог с собой взять какие-то особые деньги. Он пришел как пришелец в землю Мадиамскую и 40 лет пас не своих овец. Ну, знаете, как называют таких людей, которые живут у своего тестя? Ну, как их? Их всегда как-то на них смотрят свысока, их как-то унижают. 40 лет Моисей жил у своего тестя, на его иждивении, не имея своего ничего, то есть пас его овец, пока Господь наконец заговорил к нему и сказал, иди в Египет, я передаю тебе все сокровища Египта и ставлю тебя во главе этого народа, который ты выведешь. То есть все это вознаграждается. Моисей это видел. Он, написано, взирал на воздаяние. Он знал, на что он шел. Далее, в девятых, перенесение страданий за истину – это наследие сынов света, передаваемое из рода в род. То есть страдание может передаваться только генетически, страдание за истину. Это привилегия, и оно передается как наследие, как часть Божьего наследия. Иова 5, 6-7. «Так не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, Но человек рождается на страдания, как искры, чтобы устремляться вверх. Обратите внимание, он рождается, как Божия искра, чтобы устремляться к Богу. И имеется, не из праха выходит горе, и не из земли вырастает беда, а это наследие, чтобы ты, как искра, устремился вверх. Страдание устремит твои взоры к Богу. Это наследие, чтобы ты мог увидеть Господа. В десятых, перенесение страданий за истину – это признак твердой сердечной веры. 1 Петра 5, 8, 9. «Трезвитесь, бодрствуйте, потому что противник ваш, дьявол, ходит, как рыкающий лев, ища кого поглотить. Противостойте ему твердую веру, и зная, что такие же страдания случаются и с братьями вашими в мире». То есть именно страдания показывают одновременно, что это признак твердой веры. Когда у человека есть корень, он, то есть страдание его делает трезвым, и он бодрствует, зная, что ходит противник, как рыкающий лев. Он хочет путем страдания заставить тебя роптать, заставить тебя избежать их. Не перенести, а избежать. В одиннадцатых, перенесение страданий за истину – это свет, привлекающий ко Христу души, предназначенные ко спасению. Страдание – это свет, привлекающий ко Христу души, предназначенные ко спасению. Иоанна 12, 31-33. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон. И когда я вознесен буду от земли, всех привлеку к себе». Сие говорил он, давая разуметь, какою смертью он умрет. То есть, когда человек страдает за истину, он становится на обозрение. Обязательно страдание за истину становится обозрением. Бог так показывает, что видят, что вас постигло страдание. И люди начинают говорить, ну что, других спасал, теперь садись со креста, спаси себя. А другой бьет себя в грудь и говорит, истинно этот человек был Сын Божий. Посмотрите, одни насмехаются, а другие в это время приходят к Богу за счет этих страданий. Ваши страдания могут стать одним из видов мощной евангелизации. Люди стремятся делать какую-то евангелизацию. Страдание является сильнейшим орудием евангелизации, страдание за истину. Когда мир увидит, как страдает церковь, он потянется ко Христу. Далее. По этому же стиху в 12-х «Страдание за истину – это суд миру сему и изгнание князя мира сего вон». Он будет низвержен с престола князя мира сего за счет страдания святых. «Ныне суд миру сему, ныне князь мира сего изгнан будет вон». Когда он будет? Когда я вознесен буду от земли, когда я буду страдать, когда пик страдания, когда я буду на обозрении, когда увидят мой позор, мое страдание – я всех привлеку к себе, но также я выставлю князя мира сего вон. Так что страдающая церковь – это не только свет к спасению язычников, но это также и победа над князем тьмы. Он будет поставлен вне закона вон. Мы сейчас будем молиться. Мы будем продолжать изучать этот пласт, который не очень... желают изучать многие, но немногие выйдут на него, изучат его, обогатятся им и избавятся от многих страданий. То есть путем страдания избавятся от страдания. То есть, как говорится, клин вышибут клином. Желающие бросить вызов дьяволу, желающие бросить вызов плоти, зависти, боли, страданиям за грех – вы можете покаяться. Те, кто страдает за истину, могут просто склониться пред Господом и сказать, «Господи, я принимаю, я перенесу с Тобою, помоги перенести». Настройте себя на перенесение, не нервничайте. Склонитесь пред Господом, и Он, увидев вашу кротость, ваше смирение, пошлет свою благодать. Многие за счет этих страданий будут исцелены. Бог поставит вне закона болезнь, когда вы правильно отнесетесь к страданию. Склоним наши колени, будем молиться. Аминь. Дух Святой на этом месте, чтобы помочь вам. Все те, кто желают порвать с грехом, с болезнью, с завистью, с болью. Я буду молиться вместе с вами вашей молитвой. И прошу вас глубоко верить, что Бог на вашей стороне, Он за вас. Он поможет вам перенести страдания. Возьмет вас на руки в самых трудных местах и пронесет вас. И вы выйдете чистыми, прославленными, освобожденными. Глаза закрыты, ладони обращены к небесам. Знак того, что вы готовы принять от Бога, что Он желает дать вам. Небесный Отец, во имя Иисуса Христа, я прихожу к Тебе с моей болью, с моим страданием. Прошу Тебя, прости меня, омой меня, очисть меня. Позволь мне перенести мое страдание, мою боль за Твое Слово, за Твою истину. Я хочу стоять в вере. Я хочу стоять за истину. Я хочу представлять Тебя, Твою волю. Да придет на меня милость Твоя и помощь Твоя. Исцели меня, защити меня, помоги мне. Я принимаю Твое Слово в глубины моего сердца. Да возрастет оно и да принесет плод. Я благодарю Тебя. И прямо сейчас, перед небом и адом, я хочу исповедовать, что согласно Твоего Слова, я омыт, я очищен, я исцелен, я восстановлен, я оправдан, я спасен. Аминь, аминь. Прощаются грехи ваши, беззакония ваши во имя Иисуса Христа. Да благословит тебя Господь, да презрит на тебя светлым лицом своим и помилует тебя и даст тебе мир. Да падут вокруг тебя тысячи и десятки тысяч одесную тебя, а к тебе не приблизятся. Да придут все сии благословения на тебя и на потомство твое и исполнятся на тебе. И весь народ да скажет аминь. А теперь все вместе провозгласим наш неизменный манифест. Могущему же соблюсти нас от падения и поставить пред славою Своею непорочными в радости единому, премудрому Богу, Спасителю нашему, через Иисуса Христа, Господа нашего, слава и величие, сила и власть прежде всех веков, ныне и во все веки. Аминь.